Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Прокопии, беседу Надежды Зотовой с Анатолием Разумовым о новомучениках и исповедниках российских, и в завершение нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Придет то страшное время, настанет тот страшный час, в который все грехи мои предстанут обнаженными пред Богом Судьей, пред ангелами Его, пред всем человечеством. Предощущая состояние души моей в этот грозный час, исполняюсь ужаса. Под влиянием живого и сильного предощущения с трепетом спешу погрузиться в рассматривание себя, спешу поверить в книги совести моей, отмеченные согрешения мои делом, словом, помышлением. Давно нечитанные, застоявшиеся в шкафах книги, пропитываются пылью, истачиваются молью. Взявший такую книгу встречает большое затруднение в чтении ее. Такова моя совесть. Давно не пересматриваемая, она с трудом могла быть открыта. Открыв ее, я не нахожу ожиданного удовлетворения. Только крупные грехи значатся довольно ясно. Мелкие письмена, которых множество, почти изгладились, и не разобрать теперь, что было изображено ими. Бог, один Бог может побледневшим письменам возвратить яркость и избавить человека от совести лукавой. Один Бог может даровать человеку зрение грехов его и зрение греха его, его падение, в котором корень, семя, зародыш, совокупность всех человеческих согрешений. Призвав на помощь милость и силу Божию, призвав их на помощь теплейшую молитвою, соединенной с благоразумным постом, соединенной с плачем и рыданием сердца, снова раскрываю книгу совести, снова всматриваюсь в количество и качество грехов моих, всматриваюсь, что породили для меня соделанные мною согрешения. Вижу, беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. умножишеся паче влас главы моя. Какое последствие такой греховности? Постигоша мя беззаконие моя, и невозмогох зрети, сердце мое остави мя. Последствием греховной жизни бывают слепота ума, ожесточение, нечувствие сердца. Ум закоренелого грешника не видит ни добра, ни зла, сердце его теряет способность к духовным ощущениям. Если, оставя греховную жизнь, этот человек обратится к благочестивым подвигам, то сердце его, как бы чужое, не сочувствует его стремлению к Богу. Когда при действии божественной благодати откроется подвижнику множество согрешений его, тогда невозможно, чтобы он не пришел в крайнее недоумение, не погрузился в глубокую печаль. «Сердце мое смятеся от таковаго зрелища, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною, яко лядвия моя наполнишася поруганий, то есть деятельность моя исполненность преткновений от навыка к греху, влекущего насильно к новым согрешениям. Воссмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего, то есть греховные страсти состарелись и страшно повредили меня по причине моей невнимательной жизни. Несть исцеление в плоти моей, то есть нет исцеления при посредстве одних собственных моих усилий для всего существа моего, пораженного и зараженного грехом. Сознанием грехов моих, раскаянием в них, исповеданием их, сожалением о них, повергаю все бесчисленное их множество в пучину милосердия Божия. Чтобы на будущее время остеречься от греха, присмотрюсь, уединившись в самого себя, как действует против меня грех, как он приступает ко мне, что говорит мне. Приступает он ко мне, как тать, прикрыто лицо его, умякнуша словеса его паче елея. Говорит он мне ложь, предлагает беззаконие, яд во устах его, язык его смертоносное жало. «Насладись», — тихо льстиво шепчет он, — «зачем запрещено тебе наслаждение? Насладись, какой в том грех?» И предлагает злодей нарушение заповеди Всесвятого Господа. Не должно было бы обращать никакого внимания на слова его. Знаю я, что он тать и убийца, но какая-то непонятная немощь воли побеждает меня. Внимаю словам греха, смотрю на плод запрещенный. Тщетно совесть напоминает мне, что вкушение этого плода вместе и вкушение смерти. Если нет плода запрещенного пред глазами моими, внезапно рисуется этот плод в моем воображении, рисуется живописно, как бы рукою очарования. Влекутся чувства сердца к картине соблазнительной, подобной блуднице. Наружность ее пленительна, дышит из нее соблазн, украшена она в драгоценную блестящую утварь, тщательно укрыто ее смертоносное действие. Ищет грех жертвы от сердца, когда не может принести этой жертвы тело за отсутствием самого предмета. Действует во мне грех мыслью греховной, действует ощущением греховным, ощущением сердца и ощущением тела, действует через телесные чувства, действует через воображение. К какому заключению ведет меня такое воззрение на себя? К заключению, что во мне, во всем существе моем, живет повреждение греховное, которое сочувствует и вспомоществует греху, нападающему на меня извне. Я подобен узнику, окованному тяжкими цепями. Всякий, кому только это будет дозволено, хватает узника, влечет его куда хочет, потому что узник, будучи окован цепями, не имеет возможности оказать сопротивление».
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой великомученик Прокопий. Святой великомученик Прокопий в миру Неаний, родом из Иерусалима, жил и пострадал в царствовании императора Диоклетиана. Отец его, знатный римлянин по имени Христофор, был христианином, но мать святого Феодосия оставалась язычницей. Рано лишившись отца, юный отрок был воспитан матерью. Получив прекрасное светское образование, он был представлен Диоклетиану в первый год его вступления на престол и быстро продвинулся по службе. К 303 году, когда было воздвигнуто открытое гонение на христиан, Неаний был послан проконсулом в Александрию с повелением беспощадно преследовать Церковь Божию. Но на пути в Египет, близ сирийского города Апомеи, Неанию было явление Господа Иисуса Христа, как некогда Савлу на пути в Дамаск. Божественный голос возвестил: «Неаний, и ты идешь на меня?» Неаний спросил: «Кто ты, Господи?» «Я распятый Иисус, Сын Божий». В то же время в воздухе появился сияющий крест. После видения Неаний ощутил в своем сердце неизреченную радость и духовное веселье и превратился из гонителя в ревностного последователя Христа. С тех пор Неаний возлюбил христиан и победоносно сражался только против варваров-язычников. Но на святом угоднике сбылось слово Спасителя, что враги человеку домашние его. Мать-язычница сама пришла к императору с жалобой на сына, не почитающего отечественных богов. Неаний был вызван к прокуратору Иудеи Иусту, где ему было торжественно вручено послание Диоклетиана. Прочитав полное богохульство послание, Неаний молча на глазах у всех изорвал его. Это было уже преступление, которое римляне обозначили как оскорбление величества. Неаний был взят под стражу и в узах отправлен к Кесарию Палестинскую, где томился когда-то апостол Павел. После страшных мучений святого бросили в сырую темницу. Ночью в тюремной комнате воссиял свет, и сам Господь Иисус Христос, придя со светлыми ангелами, совершил крещение страдальца-исповедника, дав ему имя Прокопий. Многократно святого Прокопия водили в судилище, принуждали отречься от Христа и вновь подвергали пыткам. Стойкость мученика и его пламенная вера низводили обильную благодать Божию на людей, видевших казнь. Вдохновленные подвигом Прокопия пошли под меч палача многие из прежних стражей святого узника и римские солдаты вместе со своими трибунами Никостратом и Антиохом. Мученическими венцами запечатлели свою веру 12 женщин-христианок, сами пришедшие к воротам Кесарийской притории. Пораженные великой верой христиан и их мужеством, видя непреклонность сына, переносившего тяжкие страдания, Феодосия раскаялась, встала в ряды исповедниц и была казнена. Наконец уже новый прокуратор Флавиан, убедившись в бесполезности пыток, приговорил святого великомученика Прокопия к усекновению мечом. Ночью христиане взяли многострадальное тело и, обвив гробными пеленами, со слезами и молитвами предали земле. «Забудет ли мать дитя свое? Не помилует ли исчадие чрева своего?» — вопрошает Господь через пророка и отвечает сам: «Но если и она забудет, я не забуду тебя». Это божественное утешение вдохновляло на подвиг множество святых. Но пророческие слова и в ином скорбном смысле в наше время звучат как никогда актуально. Мать, забывающая ребенка своего. Конец 20 и 21 век христианской истории уже слишком много знают таких судеб. Вот одна из них. В доме ребенка, опекаемом нашим приходом, есть мальчик, Миша Найденов. Фамилию такую он получил потому, что его младенца нашли во враге. Добрые люди его выходили. Слава Богу, теперь и здоровьем он некогда совсем слабым укрепился. Однако какое, казалось бы, прощение может быть его матери, поступившей столь бесчеловечно? Но мы, христиане, проповедуем Бога без меры милостивого, который и от такой матери готов принять покаяние. И чем должно стать покаяние в таком случае? Прослушанное житие дает яркий пример, отвечающий на этот вопрос. Феодосия, мать великомученика Прокопия, будучи ревностной язычницей, предает сына христианина на неминуемую смерть. Но сердцеведец Господь не наказывает ее, ибо знает, что окажется она способной, отозваться душой на проявленное сыном и иными мучениками невиданное мужество. И более того, ей кающийся в бывшем безумии, он даст силы встать в ряды исповедников и запечатлеть мученической кровью истинное свое покаяние. Что сказать? Дивны дела Твои, Господи!
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым.
Епископ Тихон Рождественский, документ покажу важный, удалось его раздобыть, когда мы публиковали пятый том ленинградского мартиролога. Я нашел его две учетно-анкетные карточки арестованного. Это ДПЗ, это внутренняя тюрьма по службе госбезопасности, Большой дом. Вот тюремная карточка, где отмечено, что он содержался в этой тюрьме госбезопасности, все о нем записано, когда арестован, содержится описание его, чем важны такие документы, как одет, ряса отмечается, что при нем было, где проживал и так далее. Это, по-моему, первая карточка на его арест. Вот оборот этой карточки. Убыл из ленинградской тюрьмы ГУГБ, это то же самое, что ДПЗ, в ленинградскую тюрьму ГУГБ на Воинова 25, теперь Шпалерная. То есть он после ареста туда выбыл, и там содержится в этой тюрьме. А вот оборот его карточки уже в той тюрьме. И каким образом отмечалось, куда он делся? Вот я вам, значит, говорил о том, что в разных тюрьмах были люди, а где их расстреливали, все время ходили какие-то легенды, мысли, думали, что в большом доме, в тюрьме госбезопасности, и легенды ходили в связи с этим домом, что и потоки крови оттуда в него были, а катера смывали, и что там мясорубка стояла в подвале, которой людей перемалывали, все и так далее. И мы все думали почти, что в этом самом. Но вот перед нами документ, и вот таких несколько мы опубликовали, несколько карточек я узнал. Вот здесь отмечено, что он 9 октября 1937 года убыл в отделение тюрьмы. Это есть отделение тюрьмы на Нижегородской, 39. Расстрелянным он считается 10 октября. Я еще тогда, когда это публиковал, не полностью понимал движение заключенных и что происходило в Ленинграде, каким образом расстреливали. На следующей судьбе я вам расскажу, как это стало понятно. Но вот мы запомним, он содержится на Шпалерной в большом доме, а буквально в канун расстрела его переводят в другую тюрьму зачем-то. Больше из этого документа ничего не станет ясно. Так вот, судьба его такова. Он был несчастлив тем для советской власти, что был епископом Череповецким. Значит, какое-то время исполнял там свои обязанности. А перед расстрелом он был настоятелем князя Владимирского собора в Ленинграде. Но приходят массовые планы, аресты, расстрелы, и начальник 4-го отдела секретно-политического в НКВД Ленинграде Карпов решает, что да, создается, формируем дело контрреволюционной церковной повстанческой организации Кирилла Белозерского края. Там много этих церковников, мутят воду, сообщения оттуда идут ужасные, выборам они все будут сейчас мешать, Верховный Совет разводит свою контрреволюционную пропаганду, формируем это дело. Ну, во главе такой мощной организации должен стоять значительный человек, это типичное вот для формирования таких дел. Кто? Епископ Тихон Рождественский. Вот его начинаются допросы в Ленинграде. Назовите состав контрреволюционной организации. И он меня спрашивает другое. Каких священников вы знаете по местам службы там? Он их называет. Это состав контрреволюционной организации. Там происходят все аресты и так далее. Так вот, 4 октября 1937 года особая тройка НКВД приговаривает его к расстрелу. Очень быстро после ареста достаточно это дело все сформировали. И расстреливают 10 октября. И он, скорее всего, покоится на Левашовском мемориальном кладбище. Но для нашего рассказа важнее даже другое. Вот когда спрашивают, а сколько расстреливали женщин? Меньше, куда меньше, чем мужчин. Наверное, вот статистику не люблю, но приходится думать, прикидывать. В целом, ну, может быть, до 5% от расстрелянных в целом женщины стали куда меньше, в основном мужчин. Отсюда каждое встреченное исследование имя расстрелянной женщины меня сбивает с ног, вот когда с этим знакомишься. Читаешь, запоминаешь, все абсолютно. И вот по этому делу Кирилла Белозерской повстанческой церковной организации были арестованы для выполнения плана, это же быстрее за счет женщин, 50 бывших монахинь и насельниц, послушниц Горицкого Воскресенского монастыря. Следователи сначала вызывали их соседей и говорили, у нас есть точные сведения, что они занимаются пропагандой церковной, ходят, мутят народ перед выборами за свою церковь, за эти все дела и так далее. Мы хотим на время выборов их изолировать, чтобы они не мешали проведению выборов. Потом выпустим. Вы скажете, что они такие люди и так далее. Вызывали людей по ночам. На столе у следователя пистолет лежал, пугали судьбами родных, а вы, может быть, с ними заодно и так далее. И люди соглашались, как правило, подписать, что, ну да, они, значит, эти церковники, пусть их изолируют на время выборов. Но эти свои показания никто не читал, это была одна из уловок следствия. Записывают, а и дают подписать, не читай, ты что, не веришь следователю, подпиши, и все, иначе там. И запуганные люди, как правило, подписывали. Потом оказалось, что они подписали. Они подписали, что я такая-то свидетельствую, что эти, они члены контрреволюционно-повстанческой церковной организации. Вот арестовали этих женщин. В 3 дня их арестовали. Дело читал я в Вологодском управлении госбезопасности. Читал расследование по ходу этого дела. Потом, после уже. Ну, бывшие чекисты подтвердили, что никаких данных не было, какая там контрреволюционная организация. Вот так-то мы действовали. А как допросы проводили? Ну, как допросы проводили, там было показание одно. Если не подписывал готовый протокол допроса, то есть арестованным, как правило, представляли вот уже тем, кого хотели осудить, наметили к осуждению, им давали готовый протокол допроса. Я признаю, что я член контрреволюционной организации такой-то. И следователь говорил, неопровержимое признание, вот свидетели, все уже есть. Если признаете, получите на суде минимум лет, родственникам будет все хорошо. Не признаете? Ну, тогда сполна. Значит, если кто-то не признавался, на голову надевали мешок, сбивали с ног, били до потери сознания, потом снимали мешок, подтаскивали к столу и ручкой водили, чтобы сам подписал этот самый протокол допроса, которого не было и который никто не читал. Таким образом, были получены показания. И вот 50 человек, представляете, из Белозерска, из Кириллова, оттуда, крюком напрямую в Ленинград, не дорога.
привезли для расстрела в Ленинград, потому что расстрелы тогда еще, область только начиналась, Вологодская, еще там не практиковались в этих местах. Следствие здесь было, их доставили для расстрела сюда. Ну и мы опубликовали во втором томе ленинградского мартиролога эти имена расстрелянных. Вот и епископа Тихона Рождественского, вот и этих насельниц всех, монахинь Горицкого монастыря. И оставалась заковыка. Мы тогда еще в мартирологии публиковали только расстрелянных в Ленинграде. Двое-то расстреляны не в Ленинграде почему-то. Игуменья Зосима и староста монастыря Кукушкина. Почему-то их не привезли в Ленинград. Отложили до пятого тома, где решили будем публиковать и таких, кто по ленинградским приказам, но в других местах расстрелян. Мы попытались выяснить дату расстрела, выяснили как будто бы на игуменью Зосиму. В Ленинградском управлении архиве сохранилось предписание на расстрел Белозерска. Расстреляйте ее. На предписании даты нет, но запись, что исполнено в Белозерске. Ну, мы это все взяли на веру. Другого ничего нет. И в пятом томе мартиролога опубликовали справки об игумене Зосиме и о старости Кукушкиной. Прошло несколько томов мартиролога и много лет. Я готовил 12-й том книги памяти. Ленинградский мартиролог готовил, дорабатывал то, что раньше было, собирал какие-то другие воспоминания и получил, очень попросил одного из потомков, расстрелянных по этому делу, Каблукова, прислать семейное предание о его прадеде, по-моему. Он прислал такие воспоминания, и там, в частности, написал, что человеком церковным он совершенно не был. Но был знаком просто со священниками, но был расстрелян по этому делу как церковник. Это мне непонятно. Жена его, правда, верующая была, моя прабабушка. Но важнее было другое. И он приводит семейное предание. Вообще-то мы, говорит, думали, что он в Белозерске убит. Его там взяли, арестовали, и он там и сгинул. А местные жители говорили, что в Белозерске не расстреливали, то есть должны были расстреливать, но не расстреливали, а убивали людей кувалдами. Я ему в ответ написал, что нет основания не верить. Его привезли в Ленинград, расстреляли со всеми, судя по документам, и, наверное, он погребен в Левашовском мемориальном кладбище. Отослал второй том мартиролога, книгу о Левашовском мемориальном кладбище, и тогда в ответ получаю, что так, может быть, тогда снять вот это про кувалды, про предание семейное и все. И я упросил не снимать, потому что это очень важно, что помнят в семье, что люди знают, что они рассказывали. Из этого иногда рождается самая важная правда. Я говорю, откомментирую, комментарий напишу к вашим воспоминаниям, как всегда делаю, несколько строк. Я стал писать комментарий к его воспоминаниям и вспомнил то, что мне посоветовала Лидия Алексеевна. В одном из томов сборников документов о реабилитации есть разбор комиссии ЦК КПСС 58 года, если не ошибаюсь, 58-го, может быть, в год ошибаюсь, один, по расстрелам в Белозерске. Что в Белозерске, когда в декабре 37-го года понадобилось расстрелять 55 человек, то чекисты такие-то вывезли их в поле и порубили топорами. Вот в сочетании с этими семейными преданиями для себя я понял, объяснил, что не секли же они их топорами. Я знаю, как эти процедуры все. Это несколько человек, команда. Они очень брезгливо относились к этой работе. Одежду специальную надевали, береглись, чтобы не запачкаться. Ни то, и ни другое, 5-10. А тут они будут еще топорами людей рубить. Не потому, что они не могли бы это сделать, но это технологически, и для них это неприемлемо. Это не надо такое. И я тогда понял. Они обухом убивали. Обух и кувалда, это все. То есть людей насмерть глушили, просто голову проламывали и закапывали в землю. Вот и все. Почему? Можно понять, почему. Вологодская область только образовалась. Там это же места специальной конспирации, места расстрелов. Звукоизоляция. Никакой расконспирации, чтобы не было. Никаких лишних звуков и так далее. И вот они для начала, видимо, использовали какие-то такого рода примитивные способы в этом всем. Я пишу этот комментарий и как заново для себя прочитываю тот текст, потому что раньше не требовалось. Я писал это о видах смертной казни. Где газом душили, как вы видите, где топорами рубили, где малокалиберным оружием стреляли, это в Виннице. Значит, надо было дырявить голову 5-7 раз, чтобы убить. Почему? Потому что выброса крови это не дает. Из тех же все соображений вот использовали. А там в этом исследовании ЦК КПСС написано, что эти же чекисты там же забили поленьями 70-летнюю старуху и больную женщину 56, кажется, вот, лет. И вот всякий раз рассказываю, как заново переживаю это все. Я просто, не формулируя, пошел открывать книжку и в интернет. Это их возраст. Это возраст игумени Зосимы и старосты Кукушкиной. Анна, кажется, она. Я не могу доказать документами, что это они. Но и сомнений у меня абсолютно никаких нет. Я учел, говорил вам уже, третий раз повторяю, мы не пропустили ни одно имя. Я знаю всех, кого приговаривали к расстрелу, кто учтен по документам, и расстреляли, и не расстреляли. Других людей нет. И возраст сошелся. Вот с ними поступили так. Это вот игумения Зосима. Ну вот с поленьями забита. Это героиня, она прославлена. Она священномученица. Хотя нигде не известно, что она забита поленьями. Она считается расстрелянной в Белозерске. И вот наша жизнь, вот сегодняшняя, да? Ну, представьте, сделаю я запрос. А вот хотел бы уточнить, так кто там имеется под расследованием той комиссии 58-го года в виду, что там за документы, покажите, дайте. Получу я ответ на это, даже создав эти все там мартирологи, будучи членом экспертной группы программы Федерального увековечения памяти жертв политических репрессий, а теперь член экспертной группы по созданию памятника общероссийского жертвам политических репрессий в Москве. Не получу, я думаю, не получу. Таковы парадоксы пока нашего времени. А в Левашове, на Левашовском мемориальном кладбище, стоит общий большой поклонный крест насельницам светлой памяти, насельницам Горецкого Воскресенского монастыря. Теперь дело человека... Этот человек не был верующим, но он по складу своего ума был просто скептиком таким, но порядочным человеком. Никакой веры не придерживался. Это Борис Генрихович Крейцер, художник и архитектор. Это его тюремное фото 1938 года. А вот это фото, второе, мы поместили это в 12-м томе мартиролога. А вот это его фото уже после лагерей в Норильске. Где-нибудь 50-й, 53-й год, наверное, до смерти злодея еще. В ссылке, в вечной ссылке. Все же думали, что вечная ссылка, его вечную ссылку его и сослали. Да, он не был верующим человеком, но ему выпала миссия, в него было вложено донести до нас то, что мы не понимали на основании десятилетий создания ленинградского мартиролога. Его приговорили к расстрелу, его должны были расстрелять. Просто в предписании на расстрел напротив его имени нет галочки, он, значит, не был расстрелян. И вот когда мы уже опубликовали имена всех расстрелянных в 11 томах и взялись за имена таких, которые... А что ж с ними-то стало, с этими, которых галочек нет? В чем дело? Я и стал исследовать все эти дела. И выяснил для себя, во-первых, неожиданное, что осенью 1938 года, когда завершали вот эту полуторагодичную кампанию расстрельную в Советском Союзе, и приняли решение, что все, но уже кровью залито было столько, и, видимо, обращений по поводу арестов было столько, и сложности наросли так, что подвели черту. Уже все, там и лимиты все были, и планы перевыполнены, и соревнования, и все остальное. Уже начали уничтожать чекистов, которые ход этой операции осуществляли тоже, как шпионов и агентов, и так далее, и так далее. Подвели черту. Значит, нельзя уже. Двойки и тройки отменили внесудебные органы, которые выносили массовые приговоры. Приговор, значит, нельзя приводить в исполнение. И оказывается, на этот момент, середина ноября 1938 года, что остаются нерасстрелянными 999 человек. Приговоры есть, а они не расстреляны. Начинают разбираться. Картина выяснилась такая. Треть этих людей уже умерли давно в тюрьмах. Судили-то по бумажкам. Таким образом, на туфту и списывали отчетах в Москву, вообще говоря. Не те даты и ничего, и так далее. А потом заполняли, а потом где-то для себя отмечали и так далее. А тут-то уже надо отчитываться за дела. Они не завершены расстрельными актами, не завершены расстрельными индивидуальными. Люди, значит, где-то. По тюрьмам запросы. Он давно умер. У тех, кого умер, просто закрывали дело. За смертью дело закрыто. И все. Если бы я не видел предписание на расстрел, я никогда бы не узнал, что их приговаривали к расстрелу. И никто бы не узнал. И, конечно, никакие не родственники, никто не знал. Просто я исследовал все документы о расстрелах. Треть примерно людей постарались засунуть в лагеря обязательно, особенно таких злостных, которые много знали, помнили, кочевряжились, воевали со следствием. И для того, чтобы их сунуть в лагерь, дела-то были липовые, все липовые, допросов мало, обвинительное заключение не то, почему не расстрелян. Значит, поступали так, вырывали из дела обвинительное заключение и то, что подводило человека к расстрелу, уничтожали. А дело на новое доследование в 1939 году отправляли. И хотя бы пытались дополнительно получить какие-нибудь показания от соседей. Ну, пусть не шпион, но вот нехороший человек. Говорил что-то нехорошее, ругал систему кооперации, ругал на работу стахановское движение. Лишь бы что. Тогда можно было подавать на особое совещание, чтобы какие-то года лагерей дали. Ну, вот он попал в такую категорию. А треть примерно людей... Ну, вообще, ничего не дают. Какие соседи? Какой... На суд дело не представишь. На особое совещание никак. И вот треть людей выпустили. Вот эта треть выпущенных людей, она и наделала больше всего шуму, как в памяти осталось, как Бериевская оттепель. Люди стали выходить из тюрем. Почему они стали выходить из тюрем? Потому что с ними вообще ничего нельзя было сделать. Если бы это все не прекратили, эту кампанию, продлили бы дальше, и их бы тоже всех бы точно. Расстреляли в лагерь, так их выпустили. Но крейцер, тут получилось, что они напоролись. От Бога дана была ему феноменальная память. Феноменальная. Вот он окончил 4 курса Академии художеств. Зрительная память прекрасная и общая память. Несколько языков знал. Вот, и он запоминал легко фамилии, имена, отчества, даты, места нахождения, события, какие происходят и так далее. И он запоминал все, что с ним происходило. Документ я его как обнаружил? Он числится по одному из списков на расстрел так называемых харбинцы, японский шпион. Ну, читая его дело, был арестован как резидент японской разведки. Крейцер Борис Генрихович, художник-архитектор ленинградский, сначала был художником детской книги, потом, когда пошли вокруг детиздата, вокруг художников гонения, он, видимо, оставил это дело, стал сугубо архитектурой заниматься. Но еще принимал зарубежные делегации архитекторов, показывал им город. Был холостяк, ему за 30 было в это время. А сестра его была переводчиком с японского. И у них одно время в семье Крейцеров жили 2 японских аспиранта. Отсюда и японские шпионы, когда пришли эти все. Ну, конечно, и Крейцер, и его сестра были под наблюдением органов НКВД. За ним общение с иностранцами. Они должны были являться, что-то говорить. Их спрашивали. Они были в этом круге. Не только в этом круге, а сестра его в последние времена вообще была даже переводчиком при НКВД. Поскольку японский знал о таких специалистов, пойди найди. Но план-то пришел, вот они шпионы. Сестру его тоже арестовали, она тоже получила 8 лет лагерей. И вот благодаря его памяти и той миссии, которая у него была, он донес, он ответил нам, создателям мартиролога, как будто бы через годы, он ушел из жизни в середине 70-х, ответил на целый ряд вопросов, на которые мы ничего не понимали, не могли дать себе ответа. Первое. Он ответил совсем иначе на вопрос о том, что такое есть протокол допроса, когда у нас существует в деле печатный протокол допроса и письменный протокол допроса. Он рассказал, как было само следствие, откуда он взялся шпионом, и в конце концов шпионом уже не японского, а японо-германского разведывательного центра. А потом все равно за измену всего получил 8 лет лагерей. Значит, его арестовали. Приводит на первый ознакомительный допрос. Кто вы, где вы жили, где работали, какой круг знакомых, записано. Этот допрос сохранился, и как он потом свидетельствовал, в целом соответствует тому, что было. А следующий протокол допроса. Я, Крейцер, признаюсь, что я резидент японо-германского шпионского центра там и так далее. Меня завербовал такой-то, я завербовал таких-то. Вот абсолютный бред такой типичный, который мы знаем. После этого допроса в деле, который мы сейчас имеем, огромный провал времени, чуть ли не с год. Потом вдруг допросы, так вот то, а он отрицает, нет, то я неправильно показал. Что, а зачем же вы то показывали? Это уже следствие 1939 года отражается. А внутри ничего. Он потом это разъяснил прокуратуре, как что было и так далее. А на самом деле было следующее. Его следователь Ремер принес ему на второй допрос который состоялся совершенно не в то число, которым датирован этот допрос. То есть шли конвейерные допросы, человека допрашивали несколько суток, а оформляли это каким-нибудь числом, протокольчик допроса. Вот это и называлось признательный протокол допроса. Он не имел ничего общего с действительностью, ни по времени. Никто же не отмечал там дату вызова из камеры, дату возвращения из камеры, как допрос длился и так далее. В это время упрощенное судопроизводство, упрощенное следствие. Приносит Реймер и говорит ему, что ну вот, признавайтесь, неопровержимые доказательства, вы резидент японского центра, завербованы, сами завербовали. Крейцер говорит, нет, это все не так, категорически невозможно. Хорошо, говорит следователь, а как? Что-то еще фиксируют для себя? Унесите. Уносят. Приносят новый вариант через некоторое время, перепечатанный, другой. Уже там не тот его завербовал, а другой, он других завербовал с вариациями, все, но то же самое. Он говорит, нет, это я тоже категорически не подпишу, и все. Его опять допрашивают, все это муторно длится, следователи меняются. Он отказывается. Наконец, следователь во время одного из допросов уже достало их время. У них же определенное время на следствие, это же гонка, соревнования следователей. Они получали, у меня есть эти цифры, сейчас я не вспомню. Была просто премия. За каждого арестованного, за каждого расколовшегося шпиона была определенная сумма. А секретным осведомителям тоже вещами или денежными суммами оплачивалась работа по разоблачению кого бы то ни было. Сумма у нас опубликована в третьем томе мартирологии. Сейчас не стану врать, там от 50 рублей и выше. Ну, так, у следователей и план, и сумму надо получить, и уложиться во все. И он начинает уже злиться. И говорит ему, слушай, Крейцер, ты говоришь, что ты не еврей. А он говорит, да, я еврей, я из еврейской семьи. А Крейцер родом из технической еврейской интеллигенции питерской. Его отец был профессором в это время технологического института, а еще до революции был видным специалистом по битумам и нефти. Работал в Грозном, в частности. Там и родился Крейцер. Родился в Грозном, еврей. У него так и было записано по реаресте и всем остальном. Следователь говорит, нет, знаешь что, Крейцер Борис Генрихович, нет, это не еврей. Вот я, Реймер Соломон Абрамович, это да. Ты, наверное, немец. Ты в Германии бывал когда-нибудь? Он говорит, бывал. Где? В городе Бинце. Почему? Мать возила на лечение. Ладно, вот это отлично, очень хорошо. Приносят следующий вариант протокола допроса. Крейцер уже в нем резидент японо-германского центра, немец, сын крупного акционера и завербован тем-то, завербовал тех-то и так далее, и так далее. Ну, конечно, уже совсем. И вот тут, когда он уже отказался, его ударили в пах и долго-долго били. И он перед потерей сознания для себя решил остатком сознания, что надо выжить. Я много видел, много знаю, там же суд еще какой-то возможно будет. Но вдруг, там, веры нет, но вдруг, так, так далее. И он сказал, что подпишет. Он подписал этот протокол допроса. Дальше произошло следующее. В чем миссия оказалась чудесная, удивительная этого человека? Он же нам все рассказал, и прокуратуре. А прокуратура в 54-55 году, как стенографический отчет этого человека писала, все помнит, все знает, все рассказывает. Значит, он говорит, что как только он подписал, его из тюрьмы в Большого дома через него в кресты. И говорят, ждите трибунала, будет трибунал. Он сидит, ждет трибунала. Дальше происходит следующее. Его предписание на расстрел датировано 11 сентября. Харбинцы, шпионы. Он описывает, в средних числах сентября меня неожиданно перевели из крестов в тюрьму на Нижегородскую, 39. Сказали пересыльное, что нас будут куда-то отправлять. Туда же был переведен епископ Тихон Рождественский ровно, как вы помните, 9-го перед расстрелом 10-го. Значит, Крейцера 10 сентября переводят в тюрьму на Нижегородскую. Это бывшая военная тюрьма до революции. Это крест такой же, как кресты в плане, кирпичная тюрьма возле Финляндского вокзала. Но она, в отличие от Большого дома, ужасно удобная. Там и подъездные железнодорожные пути, и автомобильные, и она скрыта внутри застройки. Примыкает к ней анатомический театр военного ведомства, институт анатомический, и военно-медицинская академия, через которую переправляли трупы умерших заключенных на кладбище, когда это было необходимо. Абсолютно такое место замкнутое, секретное, которое позволяет фиксировать вот это все. Его туда переводят. Дальше он пишет, значит, меня рассказывает, и в заявлениях это писал отчасти, а потом рассказал прокуратуре. Этой же ночью, примерно 2 часа ночи, меня вызвали из камеры с вещами. Меня вывели в большой длинный коридор, где мы стояли все попарно. У нас отобрали все вещи, сбросили в одну большую кучу, потом связали нам руки. Это все были незнакомые мне люди, среди них преимущественно дальневосточных национальностей, а по этому списку проходили японцы, китайцы и наши реэмигранты русские из Харбина, которые вернулись в Советский Союз и вот для того, чтобы заделаться, значит, японскими шпионами в глазах НКВД. И потом, говорит, к нам каждому подходили и каждого чекиста спрашивал: ваша фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, национальность. Это была последняя сверка установочных данных перед расстрелом. Он все точно, абсолютно передает, как это должно было быть и как это было на самом деле. И вот у него спрашивают, он все говорит. У него переспрашивают еще раз, где родились, какая национальность, он опять называет. Третий раз, 3 раза спросили, он 3 раза сказал. Тогда ему развязали руки, ну, он сказал настоящее, как было на самом деле, и отвели в кабинет начальника тюрьмы. А он всюду фиксирует: это я узнал по табличке на двери кабинета. Он так все дотошно фиксирует. Начальник тюрьмы то же самое у меня спросил. Вы, значит, крейцер, родились где? Вы родились там. А к немцу, крейцеру, который в Бинце родился, имеете какое-то отношение? Он говорит: никакого совершенно. Я еврей-крейцер, родился в Грозном. Вот мой отец, я здесь живу. Его увели в камеру, как он пишет, номер 39. Там я сижу какое-то время. Потом меня привели в кабинет, где был следователь Сергей Иванович Михалев. Он помнит абсолютно все. Который присутствовал при моем аресте в Большом доме. И следователь подтвердил, что я и есть тот самый, которого арестовывали, которого надо было то и так далее. Составлен акт. Это все тоже он описывает, как и должно было быть. Таких, кого не признали годным для расстрела, должны были подтвердить следователи или другими документами. Подтвердили. Он говорит: еще какое-то время я там сижу. А потом уже меня перевели, и началось новое следствие. А потом, это потому что кончилась операция, его нельзя было расстреливать. И следователь ему в 1939 году сказал: а ведь тебя, крейцер, должны были расстрелять. И у него все сошлось, он все это абсолютно запомнил. И в 1955 году, когда его уже реабилитировали... Да, так вот, я опустил деталь по поводу протоколов допроса. И вот когда следователь сказал, что нет, все, баста, больше никаких больше протоколов не будет, то последний вариант с резидентом Японо-германского центра, он сказал: а вот теперь это перепишите. И рукописный протокол допроса, который якобы состоялся в этот день, он списан с отредактированного, много раз отработанного этими всеми следователями сочинения. Все наоборот совершенно. И крейцер обратил внимание, обратите внимание, вот как стоят там точки, запятые, как упоминается то, как другое с делом-то потом знакомился. Это одно списано с другое наоборот. Он это все рассказал. Ну и ему дали лагеря, 8 лет лагерей. Он оттуда уже начал писать заявление, никакого хода им не давали, рассказывал, что все это фальсификация. Через 8 лет ровно его выпустили, и он работал в Котласе, потом переехал в Сыктывкар, потом познакомился с вот этой милой, совершенно своей женой, которая была его много младше. Там удивительная история знакомства, опускаю, трогательная, да нельзя, они всю жизнь потом вместе прожили. И скажу только, что когда она за ним, у них была разница в возрасте лет 20, когда она за ним в ссылку вечную после второго ареста в 49-м году укатила в Норильск, а его там вызвали в МГБ и велели быть осведомителем, сказали, тогда его в Норильске оставят, иначе в деревню заплывут, она ему сказала: если согласишься, разведусь с тобой и уеду обратно в Псков. И он не стал сотрудничать. Вот они прожили большую жизнь. Им удалось вернуться в 56-м году в Ленинград. Так вот он прокуратуре все это дело рассказал, и прокуратура нашла его следователя. Посадили друг их напротив друга, там очная ставка, которая всю эту романическую картину вершает. Следователь в это время преподаватель, не помню каких предметов, какого-то техникума. У него там награды там за прошлое, за все дела. У него спрашивают: узнаете вы этого сидящего перед вами человека? Он говорит: нет, не признаю. А вы, спрашивают крейцера? Он говорит: это следователь Реймер, он работал в 828-м, 832-м кабинетах такого этажа, такого-то здания, тогда-то, тогда-то, тогда-то. Спрашивают у этого: теперь вы признаете его? Он говорит, признаю, фамилию только не помню. Ну и, конечно, следует говорить, да что, пальцем никого никогда не тронули, ничего этого не было. А следствие у нас тогда так и велось. Был приказ начальства, все было упрощенное. А почему вы шпионы-то? А у нас было распоряжение. Если общался с иностранцами, имел право вставить вопрос, шпион ли ты или нет. А раз он признался, он же признался. А почему он в 39-м году не отрекся от этого? Не смог отречься, если не смог доказать и отказаться? Ничего не знаю. Все нормально. Тем все дело на тот момент и закончилось. Вот, он же донес не только это все до нас донес, рассказал. Даже его друзья запомнили его рассказы заключенного, которые сами по себе фантастические. Это же просто специально не запомнишь. Вот он рассказывает. Сижу в камере, рядом заключенный по фамилии, по-моему, Кузнецов сидит. И священник в этой же камере арестованный. И Кузнецов к нему. Знаете, батюшка, сон неожиданный мне приснился. Вот такой ко мне подошел маленький человечек и говорит, я святой Кирик. Тебя такого-то числа выпустят, освободят, собирайся в вещи. Как мне это все понимать? Ему батюшка говорит, был такой святой? Да, точно, да. Ну, не знаю, ну, готовься, готовься. И он собрался с вещами, приготовился. Его не освобождают, ничего не происходит. Он думал, думал, говорит, наверное, старый стиль, новый стиль. Снова батюшка говорит, а вот может быть старый новый стиль и другая дата? Он говорит, да-да-да, думаем, вот может быть действительно, еще готовься. Он снова приготовился, его освободили. И вот Крейцер рассказал, поведал еще и такую историю. Ну вот Крейцер Борис Генрихович, конечно, один из настоящих героев всей нашей этой вот истории и всего ленинградского мартиролога.
Вы прослушали часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского, историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Это Владимир из Брянска. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Мне было 18 лет, сейчас мне 51 год. И я шел как-то утром в 4 часу утра, и до кладбища не дошел, темно было, где-то метров 150. Голову поднимаю, над кладбищем он стоит белый-белый, это самое, как ангел, руки раскинуты в стороны. Ну, и как покрывало, оно развивается, он постепенно наклоняется, как бы кладбище закрывает, выпрямляется. Вот, и я вот стоял минуты полторы завороженный, потом развернулся и убегать. Вот. И вот до сих пор я спрашивал одного батюшки в храме, вот, я говорю, что может быть? Он говорит, это, говорит, ангел-хранитель кладбища. У своего батюшки спрашивал, он говорит, это, говорит, скорее всего, говорит, покровитель святей Господь, потому что, говорит, единицы, говорит, могут увидеть только это. Вот. Как вы можете мне объяснить? Потому что это меня вопрос волнует с 18 лет. Я вот, он говорит, а лицо-то не разглядел. Я говорю, да было бы мне сейчас это видение. Я бы постоял бы, может, посмотрел. А тогда, 18 лет, я минуты две стоял, как завороженный, и смотрел.
Владимир, как вы не мы, можете... Владимир, дорогой, мы уже повторяемся. Я не знаю, как. Это может быть... Очень много объяснений. Тут надо исследовать, ну, всю ситуацию. И до, и после, и вообще, как бы, знать очень много из вашей жизни, чтобы дерзнуть предположить, что это может быть. Ну, может быть, это и ангел-хранитель этого кладбища, это тоже может быть. У тебя есть какие-нибудь версии, отец Александр?
Батюшка, у меня по этому поводу такой вопрос. А стоит ли этим заниматься в течение всей жизни разгадкой такой вот, такого видения? Вообще полезно, ну, оно не полезно?
В вопросе это не содержалось. То, что, ну, все-таки нельзя сказать, что наш Владимир Брянский, он всю жизнь этим занимается. Ну, просто на него это сильное впечатление произвело. Ну, он спросил у двух батюшек, сейчас еще у двух спрашиваю. А, так сказать, это не так уж много. От 18 до 50 за 30 лет... У четырех батюшек спросить?
Я почему задал этот вопрос? Да. Потому что нередко приходят с просьбой истолковать какие-то сны, видения, какие-то явления. И вот у людей такое нередко случается. Некоторые говорят, явилась Богородица, или мне сам Христос явился.
Ну, это так, я тоже с этим сталкивался. Но еще чаще говорят, что я явился. Я всегда говорю, и что? А теперь, говорит, ты явился передо мной. Ну, просто вот на человека такое-то впечатление производит, что он это никогда уже не забудет, очень-то яркое. Он ищет это объяснение, но оно не всегда лежит на поверхности.
Ну, толковать здесь, батюшка, не знаю как.
Ну, вот я тоже не знаю. Я так ему сказал.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.